имя Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь. Сегодня, празднуя Воскресение Христово, в неделю 11 по Святой Пятидесятнице, мы продолжаем праздновать праздник Святого Успения Пресвятой Владычицы нашей, Госпожи Богородицы и Пресной Девы Марии. Сегодня очередной день по празднеству. Всего этот праздник празднуется 10 дней со дня предпразднества, сам день Успения и оставшиеся дни до отдания. И сегодня Святая Церковь предложила нам Евангелие от Матфея, в котором Господь говорит притчу. И это очень важная притча о должниках. И чтобы понять, по какому поводу Господь сказал эту притчу, мы должны заглянуть на пару стихов выше, до сегодняшнего чтения, чтобы понять, почему Господь стал это говорить. «Тогда Петр приступил к нему и сказал: Господи, сколько раз прощать брату моему, согрешающему против меня?» Обратите внимание, не против Бога, не против церкви, не против другого, а только против меня. То есть речь идет только о вот таком личном согрешении против нас конкретно. До 7 раз. Почему апостол Петр вопрошает Господа и ссылается до 7 раз? Потому что закон Моисея повелевал прощать до 7 раз. А уже на 8 раз можно было и не прощать. И Господь Иисус Христос в своем ответе возносит эту заповедь на совершенно новый, высокий духовный уровень. Иисус говорит ему: «Не говорю тебе до 7, но до 70 раз». Конечно же, этот ответ не означает конкретное математическое число, что вот только 777 раз мы должны прощать, а 778 раз нет. Нет, это просто вот на языке Востока. Это говорится, что бесчисленное число, то есть всегда прощать. Другими словами, это означает, что мы должны прощать своему брату всегда, когда он согрешит против нас. Понятно, и сестре, и прочее, ну, просто относится ко всем братьям и сестрам. И вот после этого вопроса, этого ответа, Господь и говорит притчу о должниках, в которой он и донес до нас, до всех его последователей, очень важный духовный закон. И подчеркивая важность этого духовного закона, Господь сравнивает его с Царством Небесным. Вот везде, где говорится уподобление каких-то слов Господа Царству Небесному, это очень важно. Он сравнивает не с каким-то там сиюминутным, временным, даже полезным для нас деланием там, или добродетелью, а уподобляет Царство Небесное. Почему? Потому что это закладывается принцип, один из принципов, которые будут в Царстве Божьем. То есть духовное качество. Поэтому, когда мы читаем: «Посему Царство Небесное подобно царю, который захотел сосчитаться с рабами своими», то и речь идет об этом общем принципе, общем духовном законе. Но указывается это Царство Небесное в самом начале. То есть это как бы возможность войти или не войти. Дальше Господь продолжает. «Когда начал он считаться, приведен был к нему некто, который должен был ему 10 тысяч талантов». Ну, вы же знаете, когда Писание говорит «некто», то это чаще всего в негативном смысле. То есть вот, человек даже не удостаивается имени. Просто некто. Который должен был ему 10 тысяч талантов. То есть по тем временам это была очень большая сумма денег. Очень большая сумма. Поэтому не случайно Писание указывает такую заведомо очень большую сумму, чтобы потом сравнить с другой суммой, которая будет идти в этой притче. А как он не имел чем заплатить, то государь его приказал продать его, и жену его, и детей, и все, что имел, и заплатить. Вот здесь очень важно обратить внимание, что речь касается не только этого человека, который должен Богу своими грехами, о том, что глава семьи, муж и отец детей, если он согрешает перед Богом, желает он того или не желает, понимает он того или не понимает, признает или не признает, он вовлекает тем самым всю свою семью. Он делает виновным в очах Божьих и жену свою, и детей своих. Они идут в уплату его грехов. Об этом нам говорит сам Господь. И значит, зачем было говорить и жену, и детей его, и все, что он имел? Может быть, это только его самого продать там, и все. А почему жена и дети? Нет. Раз жена добровольно с ним живет, она разделяет его грехи. Также и дети, раз они его признают за отца и подчиняются ему, они разделяют его семью. То есть весь дом, почему и в Ветхом Завете было указано, что грех висит на человеке и проклятие за него до 3 родов, а благословение до 1000 родов. А грех до 3 родов. То есть под проклятие попадают и дети, и внуки, и правнуки. И исходя из этого, можем понять, какое проклятие висит на российском народе. 3 поколения находятся под этим проклятием, как минимум. Тогда раб тот пал и, кланясь ему, говорит: «Государь, потерпи на мне, и все тебе заплачу». То есть, этот человек нашел правильный подход к Господу. Он не стал прикословить, он не стал оправдываться. Он признал свою немощь, свою несостоятельность оплатить и обратился к одному, к милосердию, к милости, вот, милостивого государя, милосердного государя, который имеет сердце милующее, и стоит его только умолить, он тут же простит. И это очень важно нам уяснить, потому что вот на основании этого возникает великое духовное препятствие в нашей духовной жизни. Когда мы, умоляя Бога и имея от Него свидетельство прощения грехов и милости Божией, думаем, что все на этом закончено, что мы уже Божьи друзья, что мы спасены. Ничего подобного. Это важнейшее делание молитвы. И оно умилостивляет Бога. И Бог прощает нам грехи, являет свою милость, иногда и чудеса свои являет нам. Но это еще не означает спасение, если не будет вот восполнена второй важнейшей части, о которой идет речь в этой притче. То есть, в отношении к Богу он умоляет, в отношении к ближнему он жестокосерд. Такой человек не спасает. Более того, его отношение к Богу является лукавством, лицемерием. Государь, умилосердившись над рабом, тем отпустил его и долг простил ему. То есть долг очень большой. Потому что все мы пред Богом настолько много и тяжко грешны, что наш долг ничем не оплатим. Мы никогда не сможем его оплатить за свои собственные грехи. Поэтому единственная надежда каждого из нас – это милость Божия, милосердие Божие. Мы уповаем только получить прощение милостью Божией. Никаким другим способом мы его получить не можем. Никакими заслугами, никакими подвигами, никакими добродетелями мы ничем платить не можем. Это маленькую часть грехов может покрыть только наших. Но все грехи мы никак оплатить не можем. Не хватит нам ни жизни, ни силы, ни понимания, ничего, чтобы оплатить. Поэтому и нужно было пришествие в мир Спасителя, и страдания Его, и все домостроительство Его, потому что сами мы были безответны. И это уже великое преимущество того человека, кто это понимает, и кто уповает только на милость Божию. Но, опять-таки, этого недостаточно. Это необходимо, но этого недостаточно. Почему? Потому что после прощения от государя, а это есть символ Бога, этот человек, раб, вышед, нашел одного из товарищей своих, который должен был ему 100 динариев. И схватив его, душил, говоря, дай мне, что должен. То есть, действительно, его товарищ был ему должен 100 динариев. Смотрите, 10 тысяч, и не динариев, а талантов, и 100 динариев. То есть, несопоставимые суммы. И вот здесь, в этом поведении, проявилось истинное лицо этого человека. То есть его дух поврежденный открылся в этом действии. Не тогда, когда он умолял Бога о прощении грехов, а тогда, когда он развернулся вот к своему товарищу и стал душить, давить его и требовать действительно долг. Действительно, но настолько он малый, и настолько он поступил несправедливо, мы видим, как затем Господь на это воздал ему. Тогда товарищ его пал к ногам, умоляя его, и говорил, потерпи на мне, и все отдам тебе. То есть не случайно Писание показывает, что этот его товарищ поступил так же, как он пред Богом. Он упал ему в ноги, не пред Богом, пред человеком, и просил теми же словами, один к одному, потерпи на мне, и я все отдам тебе. Теми же словами, которыми этот его товарищ умолил Бога и получил прощение бесчисленных своих грехов, он просил маленькую сумму грехов простить. Но этот лукавый раб остался непреклонным. Но тот не захотел, а пошел и посадил его в темницу, пока не отдаст долга. То есть так поступает лукавый человек. Он у Бога просит милости, а сам не оказывает милости своим ближним, которые действительно, может, против него согрешили там или как-то обидели его. Товарищи, увидевшие происшедшее, очень огорчились, и пришедшие рассказали государю своему все бывшее. Понятно, что такое поведение не станет неизвестным Богу. Всевидящему, всезнающему. Более того, за такую неправду и святые небожители, и святые ангелы обязательно умоляют Господа об отмщении. Потому что они не могут терпеть такой несправедливости. Тогда государь его призывает его и говорит, злой раб, то есть уже идет прямо оценка, суд. Уже не называет его, как раньше, просто раб, а злой раб. Весь долг тот я просил тебе, потому что ты упросил меня. Не надлежало ли и тебе помиловать товарища твоего, как и я помиловал тебя? То есть, очень просто все и ясно. То есть, если я просил тебе огромную сумму, то почему ты эту маленькую сумму не должен был просить? Ведь не подобало ли тебе? И какой же результат этого безумного вот отношения к ближнему, этого лукавого злого раба. И разгневавшись, государь его отдал его истязателям, пока не отдаст ему всего долга. То есть, раз ты требуешь весь долг, то и я с тебя весь долг взыщу. А поскольку человеку нечем воздать, то вот это взыскивание будет длиться в вечность. То есть, всегда. Вот основание вечных мук. Они потому вечны, что вечного Бога нельзя удовлетворить никак, кроме как вечно, на истязание. Поэтому если мы не воспользуемся этим духовным законом в свою пользу, то мы попадаем вот в такое печальное состояние и в вечные муки привлекаем сами себе, потому что как бы говорим своим отношением к ближним, что и мы требуем, чтобы с нас взыскал Господь по всей полноте. А вся полнота не хватит вечности. Поэтому горе нам, если мы не прислушаемся вот, к поучению Божьему. И далее Господь заканчивает эту притчу уже ясным определением. Так и Отец мой Небесный поступит с вами, то есть перенося этот частный как бы, вот, случай притчи между двумя на всех. Если не простит каждый из вас, то есть без исключения, каждый из вас, от сердца своего, то есть не лицемерно, не притворно, не ради галочки в отчете, а действительно от сердца, брату своему согрешение его, каких против вас. Мы не можем прощать другие грехи. И вот в этом прощении грехов против нас, содеянных братом или сестрой, мы уподобляемся Богу. Потому что никто не может прощать грехи, только Бог. А мы можем прощать, но только те грехи, которые против нас касаются. И вот в этом мы как бы уподобляемся Богу. В Его милосердии. Естественно, размеры, масштабы несоизмеримые. Но тем не менее, по своему масштабу, мы все-таки являем милосердие. И вот это есть духовная милостыня. То есть прощение реальных согрешений против нас. Обид, которые нам действительно причинили. Нас действительно обидели, оскорбили, что-то сделали. Именно нас лично, не Христа, не Бога, не Церковь, не святых небожителей, нас лично. Это очень важно отличать. И опять возвращаемся к началу и напоминаем, что почему Царство Небесное подобно. То есть, что речь идет о входе в Царство Небесное. Что-то состязание будет перед входом в Царство Небесное, которое может состояться или нет. И состоится этот вход вот по отношению к этому духовному закону. Поэтому, если мы умоляем Бога в покаянии, просим прощения в своих личных грехах, и Бог прощает нас, это очень хорошо, это полезно, это необходимо. Но этого недостаточно, если мы не исполним этот духовный закон в отношении к ближним и не будем прощать им маленькие грехи. И это и есть духовный закон, который Господь установил для чего? Чтобы мы вот этим маленьким прощением небольших против нас лично согрешений получали от Бога прощение своих великих и бесчисленных согрешений. Это ж такая милость Божия, удивительная. Ничего так Бог не просит. Простите, и я вам прощу. Простите его малый долг против вас лично, а я прощу вам великий ваш долг против меня, вечный, бесконечно великий. И это настолько важно, что Господь вставил это прошение и этот духовный закон, выражаемый это прошение, в молитву, которую сам Он даровал роду человеческому, Отче наш. Вы знаете эти слова? «И остави нам долги наши, как и мы оставляем должником нашим». Вот обратите внимание, о чем же мы молимся в этой молитве Господней. Нам именуется Господь, что ее Господь даровал. Господь даровал одну единственную молитву. Эту и еще разрешил молиться Его именем. Поэтому это называется молитва Господня, в которой это как бы малое Евангелие или Святые Отцы. Все в ней есть, основное. И вот в этом малом Евангелии, в этом незначительных прошениях, очень важно указано вот это одно из прошений. И остави нам долги наши. То есть мы просим о прощении грехов, которые мы должны Богу, которые мы ничем простить не можем. Просто, чтобы Он простил. Но это связано, это прощение связано с последующими словами. Как и мы оставляем другим нашим. То есть не просто просил, иначе просто было сказано, и оставь нам долги наши, и все. Нет, Господь связал, установил духовный закон, что мы просим, это, но оно, просим этого прощения, но оно наступит только тогда, когда мы, в свою очередь, прощаем должникам нашим. Никак иначе. Поэтому в суе мы просим прощения, если сами не прощаем. Не получим. Более того, святые отцы учат нас, что если мы воспоминаем ближнему и их согрешение против нас, то по духовному закону этому же Бог восстанавливает нам все грехи наши, которые мы уже исповедовали, которые были прощены. Мы это видим в этой притче. Ведь он ему простил все уже и отпустил его домой свободным человеком, не должником. А он не простил ближнему, и ему вернули все грехи. Его всадили в темницу и ждали, пока он полностью, то есть вечную темницу. Это очень важный духовный закон. Он важен для нашего собственного спасения. И мы его никак не наследуем, его нельзя обойти. Это и милость Божия, и важный закон. Поэтому не зря святые отцы говорили, вот не осуждение без труда спасения. Потому что этот закон очень связан напрямую с заповедью о неосуждении и не судите. Да не судимы будете. Опять-таки, это не просто заповедь не судите ни о чем. Не мог Господь нам заповедать не судить, то есть не рассуждать, не оценивать, не видеть зло, не оценивать как зло. Не мог. Но Он поставил в отношении к ближним нашим вот эту заповедь так именно. Не судите, да не судимы будете. То есть, если вы судите, то и вас судят. И в другом месте прямо говорит, в какую меру вы судите, и вас осудят. Вот правильное понимание. И поэтому Святая Церковь приняла с Великим постом молитву преподобной Ефрема Сирина, великого делателя, учителя покаяния, в которой вот важнейшим моментом вставлено прошение о неосуждении брата своего. Вы знаете эту молитву: «Господи, владыка живота, дух праздности, уныния, любоначали не дажми, душа целомудрия, смиренномудрия, терпение, любви, дарю мне работу». Ей, Господи, царю, дарю мне зрите моя согрешение и не осуждати брата моего, яко благословенный си во веки веков. Аминь. Видите, как связано видение грехов своих с неосуждением брата. Даруй мне зреть и моя прегрешение, и не осуждайте брата моего. То есть, если мы не видим своих грехов, вот по благодати, то мы обязательно будем впадать в осуждение. То мы обязательно и не простим ближних. Такова наша порча, таково наше падение. Мы злые люди. У нас добро перемешано со злом. У нас воюют страсти. Они господствуют над нами. Демоны через страсти на нас воздействуют. Поэтому они подвигают нас к всему Богу противному и погибельному для нас. Они прекрасно знают эти духовные законы и их пользу. И поэтому делают вопреки им. Научают людей поступать вопреки им, чтобы наверняка обеспечить им погибель. Поэтому они говорят: молись, молись, проси, проси прощения у Бога. Ладно, нам это неприятно, но мы, ладно, молись. Но главное, брату-то не прости. И все, и конец. И они знают, что все разрушается, все подвижничество, все принадлежность вере, церкви, не имеет никакого смысла значения. Это самообман, это лицемерие, это лукавство. А зачем ходить десятилетиями в храм, изображать из себя верующего, молитвенника и прочее, а когда простое действие, просить брату или сестре его совершение против тебя, мы не можем. Не желаем, не хотим. Обижаемся, возмущаемся, гневаемся, раздражаемся, ищем, как отомстить. Где это? Но мы же этим действием мы делаем Бога своим отомстителем. Тут же. Мы как бы говорим: Господи, и нам также возда, и нам осуди, и нас осуди за все наши грехи. Ибо это взаимосвязано. И второе, что мы можем увидеть из молитвы Ефрема Сирина: даруй мне изреть мое прегрешение и не осуждайте брата моего, что это дар Божий. То есть это не есть принадлежность человеческого вот, падшего естества. К сожалению, у людей это уже не сохранилось по падению. Мы должны опять и спрашивать у Бога. И тогда мы понимаем, что молитва должна быть не просто вот, направлена к Богу, умилостивлять Его и даже просить прощения грехов, а должна быть еще правильной по своим просьбам, по своему содержанию. Она должна быть очень мудрой. Мы должны правильно спрашивать то, что нам нужно. Ибо святые отцы учат, что иногда Господь дает и то, что мы просим, просто из милосердия, но оно нам не полезно. Можно милостивить Бога, Он милостивый. И тогда Он по молитвам дает то, что мы просим. Но это нам не полезно. И Он нам не дает то, что мы не просим. А нам полезно, прежде всего, не осуждать братьев своих. И поэтому это дар Божий, это дар благодати. И это не просто вот какой-то дар, который можно так вот сверху принять, положить в руку там или в сердце и иметь. Нет. Это прошение о состоянии, о даровании определенного духовного состояния. Состояние человека, нищего духом, который зрит свою греховность, и от зрения своей греховности умиляется сердцем, сокрушается своей прибыли, и через это состояние зрит на братьев. И уже он видит, что я должник Божий, и они должники, и что мы все сидим в темнице адской, и мы не имеем права друг друга не угрызать, не оскорблять. Это настолько неестественно узникам, а только поддерживать, укреплять друг друга, прощать вот в личных своих грехах. И поэтому эта заповедь о прощении, она настолько важна, что Господь и в других местах Писания с других сторон подходит к ней. И мы знаем такую заповедь Господа, который говорит: если согрешил брат твой против тебя, то пойди и выскажи брату. То есть, вот если мы возьмем, с одной стороны, надо простить, а с другой стороны, высказать. И кажется, вроде есть противоречие. Как же так, если я простил, то чего и выговаривать? Если я выговариваю, так, может, я и не простил? Никакого противоречия нет. Это та же самая заповедь. И в основании ее положены просто разные мотивы. Когда мы прощаем, то мы думаем о себе. Прежде всего о себе, о своем спасении, о своем прощении, чтобы нам сохранить то, что мы наработали молитвой и покаянием, чтобы не потерять все это, и нам Бог опять не вернул все грехи, и не стал нас истязать за них. Потому что, ну что брату нашему, если он нас обидел, наше прощение? Много на ему нужно ему, и много на ему стоит? Вряд ли. Вот ему Божье прощение стоит, и нам Божье прощение стоит, очень важно. А вот когда заповедь говорит: пойди и скажи брату, то она направлена именно на брата. То есть мы заботимся о его спасении, мы исполняем эту заповедь ради него. И вот здесь лукавство научает другому. Брат согрешил, ой, не говори ничего ему. Сестра согрешила, да, промолчи. И прикрывается ложным смирением. Я нарушаю заповедь Божию. А почему? А потому что заповедь духовна, и ее исполнение требует духовного понимания и требует мужества, помощи Божией. Поэтому легче уклониться от заповеди. Поэтому люди осуждают людей, судят их, не прощают, но когда нужно высказать, и не высказывают. А лукаво уклоняются, как раз ложно извращая слова Господа: «Не судите, не судимы будете, не осуждайте». И он говорит: «О, и я не осуждаю». Да речь идет о личных грехах и немощах, за которые мы не можем осуждать ближнего своего. Речь не идет о грехах против церкви, против веры, против Бога. И речь не идет, когда грех лично против тебя, и ты должен высказать брату его. Для чего? Или сестре? Для чего? Чтобы приобрести его опять. Враг напал на брата. Он нашел к нему доступ в его немощи. Он понудил его согрешить против меня лично. Не против моей веры, не против моего Спасителя, не против моей церкви, а против меня лично. И я это принимаю, и я это покрываю, и я за это его прощаю. Но простив ему, я иду и ему наедине говорю: брат, покайся. С одной целью, чтобы не дать ему остаться во власти дьявола, чтобы не дать ему остаться в погибели. Уже о нем я заботу проявляю по заповеди Божией. Вот это и есть любовь к брату моему. Если я его люблю, я и так сделаю. И это очень легко увидеть, скажем, если перевести это на плотской план. Лежит раненый вот брат. Неужели я пойду мимо? Закрою глаза и скажу: не судите, не осуждайте. И пойду дальше. Все видят нелепость. Нет, мы примем меры тут же. Или сами поможем, или вызовем, кто может помочь, поучаствуем, отвезем в больницу и так далее. Но почему, когда рана душевная, мы должны поступать иначе? А, ранил бес брата за душу. Ну и пусть себе там погибает. А я не сужу, не вмешиваюсь. Это что, любовь? Нет. Это как раз и есть не любовь, это ненависть к брату. Поэтому духовный закон повелевает нам сказать, желаешь ты, не желаешь. Единственное, что в состоянии мирном. То есть не надо говорить это по страсти. А вот вызвать момент и сказать это по заповеди: брат, ты согрешил. Или сестра, ты согрешила, покайся. Если не послушает тебя, значит, степень ожесточения его сердца более сильная, призови свидетелей. Иногда это оказывает воздействие. И при одном-двух свидетелях скажи ему: брат, ты согрешил, вот я беру свидетелей. Опять-таки, за что мы боремся? С братом? Нет, за брата, чтобы приобрести его. Или за сестру, чтобы приобрести его. Опять для Бога, для церкви, чтобы он не отпал, не погиб. Опять он не послушается, это уже последняя степень ожесточение сердечного, тогда последним прибежищем является церковь. Пойди и скажи церкви. И если он церковь прислушает, то будет тебе как язычник и метарь. То есть вот до какой степени идет борьба за душу брата или сестры, согрешивший лично против тебя. Поэтому мы должны эти две заповеди Божьего закона уравновешивать, понимая, что с одной стороны лично мы должны тут же просить от сердца любому человеку его согрешение против нас лично. Но если это брат наш во Христе, то мы должны еще и побороться за его душу. И пойти по заповеди Божией другой и сказать ему, не ища своего удовлетворения, не ища, чтобы мне вернули долг. Нет, а ища пользы брата. Тогда будет духовно мудрое наше поведение, спасительное и нам, и братьям нашим. И поскольку эта заповедь тесно связана с заповедью не осуждения, а также не судите и не судимы будете, то нужно и эти заповеди, или понимание, скажем, этих заповедей выправить. Потому что сейчас у людей, вот зараженных ложной духовностью, вот в ложных церквях, во всем неправильное понимание. Они все воспринимают, православное учение, учение своих отцов и церкви воспринимают извращенно, неправильно. Такое время, нет истинных учителей, нет духоносных мужей, вот, и которые бы учили правильным. И поэтому вот это буквенное учение православия, усваиваемое людьми, принимает вот такие искаженные формы. Это неизбежный процесс отступления и вот это такое духовное ниспадение. Это предсказано, мы не должны удивляться, было бы удивительно другое. Никакого расцветания нет. Идет угасание, идет деградация, идет отступление. И очень трудно спасаться единицам произволяющих филиации. Потому что когда все-таки многие там, десятки, сотни тысяч людей или миллионы устремлены к Богу и истинно ревнуют о спасении, то легче за ними вслед их идти. Но когда все они вдруг массы своей в другую сторону уклоняются, становятся лицемерами, то очень трудно, чтобы эта масса тебя не утянула в ту же погибель. И поэтому мы должны не доверять вот бытующему мнению в этих церковных кругах, там, как они называют сейчас, или сфере, и так далее, каких-то юрисдикциях, а все выверять только по святым отцам. Это единственный источник непогрешимого вот усвоения божественного откровения, божественного учения. Святые отцы церкви. Но мы настолько немощны, что можем и святым отцов неправильно понимать, извращать и их понимание. Но тем не менее у нас нет другого вот критерия истины, как источник, как только вот толкование и учение святых богоносных отцов. И если посмотреть вот на эту заповедь, не судите, да не судимы будете, не осуждайте и не осудят вас, то мы сразу видим, что это заповедь вот именно с пояснением. То есть она взаимосвязана с последующими словами. То есть нет в заповеди просто «не судите». Такой заповеди не существует. Она нелепа по своей сути. Это лишить людей Богом дарованного свойства, способности рассуждать, судить о чем-то. Ведь что мы делаем вот в течение дня своего, или вот в течение всей жизни своей, обладая умом? Мы постоянно судим. Рассуждаем. Это хорошо, это плохо. Это плохо, это хорошо. И на основании нашего собственного суда, сейчас не говорим о качестве его, о правильности его, но каждый мыслью своей известуется. И вот на основании этого суда мы и выбираем то или иное, так поступить или иначе. И на основании нашего выбора, нашего суда и строится вся наша жизнь со всеми ее последствиями. И в этой жизни, и в вечности. Поэтому, если Бог нам даровал эту способность, то Он не может ее же и лишить. То есть даровать в реальности, а потом наложить вето, то есть значит, заповедь, запрещающую его употреблять. Тогда кто мы будем? Бездушными программами? Нерассуждающими какими-то роботами? Нет. Если правильно понимать эту заповедь духовно, то речь не идет вообще, чтобы мы не судили. Это невозможно. Речь идет о конкретном «не судите» и о конкретном «не осуждайте». Кого? Прежде всего, поставить вопрос. Кого? О ком Господь говорит? В каких условиях? Когда работает эта заповедь? В отношении к нашим ближним. Прежде всего, братьям и сестрам во Христе. Потому что мы с ними живем, мы с ними общаемся, мы с ними подвязаемся за свое спасение. И в этом смысле святые отцы говорили, что спасение наше зависит от ближних наших. В каком смысле? Что, ближний влияет на наше спасение? Нет. Наше отношение к ним выражает и определяет наше спасение. Возлюби Господа Бога, да, и ближнего, как самого себя. То есть, вот это отношение к ближним дает нам возможность спасаться. То есть, видеть текущее свое духовное состояние. Гневаюсь ли я на брата, раздражаюсь ли, завидую, имею помыслы мести и так далее. Потому что, находясь в уединении, можно лицемерно и лукаво всех любить. Но не потому, что ты действительно их любишь, а потому, что нет от них никакого раздражения. Никто тебя не досаждает, никто не унижает, никто не оскорбляет. И поэтому опасность у великих преподобных, даже отцов-уединенников, была вот впасть в вот такое обольщение. И святые отцы, преподобные, жившие в уединении, время от времени вот проделывали такой опыт. Они, подвязаясь там какое-то время в уединении, говорили себе и брали своих учеников: а теперь идем в мир, проверим, что мы здесь наработали. Вот в уединении, в покаянии, в плаче, в молитвах, в постах, в измерении плоти. Что мы здесь наработали? Спускается в мир, и там начинает проясняться. Вот оскорбили. И как сердце? Если оно мирно, если ты брата искренне прощаешь, значит, твой подвиг был правильным, Богом угодным, и даровал тебе благодать. Если твое сердце отвечает помыслами раздражения, гнева, ненависти, памятозлобия и так далее, то твой подвиг не верен. Что-то у тебя не так, нужно исправить. И они поднимались и оплакивали, видя такие проявления, что они еще не изработали покаяние, не получили прощения грехов, не научились прощать братьев, их согрешения против них и так далее. То есть и это великие преподобные отцы нуждались в такой проверке. И посмотреть на молитву «Отче наш» и вот с этой точки зрения, то мы не видим там прошения о подвигах поста, о подвигах измождения плоти, бдения, неспания, там, долгих молитв и церковных длинных богослужений. Господь об этом не говорит. Это не значит, что это не полезно или не работает. Нет, это все полезно, все работает в нужное время, в нужном месте, в нужную меру. Но как бы это не принципиальное. Но все это и более того, что существует в церкви и в православном подвижничестве, все это нужно для чего? Чтобы в конце концов прийти к этому. Даруй мне за эти мои согрешения, не суждайте брата моего. И остави нам долг наш, каким мы оставляем должником нашим. То, чтобы мы научились оставлять должником нашим. То есть это вот такой практический, важнейший для нас предмет. Это важнейшее делание для нас. Прощать реальные при нас согрешения. Этим мы израбатываем спасение свое. Не постами. Не измождением плоти. А если через этот пост, через измождение плоти и другие подвиги приходит к нам это состояние, не суждение и прощение. Потому что это есть качество гражданина вечности. Это есть качество участника Царства Небесного. Который должен обладать милостивым сердцем. Там будут все люди только с милостивым сердцем. Там не будет нужды в постах, в измождениях, в бдениях, там, в других измождениях плоти. Это временное. Это по нашей немощи. А вот сердце милующее, любящее всех, там должно быть. Поэтому так важно приобрести его здесь. То есть без этого мы не войдем. Так и Отец Небесный, говорит Господь, поступит с теми, кто не прощает братьев совершения. То есть не войдут в Царство Божие. То есть не шутки это. Это ваша вечная участь, напрямую связана с этой заповедью. И тогда возвращаемся к заповеди «Не судите и не осуждайте». Из понимания, о ком идет речь, для кого эта заповедь, по отношению к кому эта заповедь, по отношению к ближним, прежде всего братьям своим. Это мы уяснили. И о каком суде и о каком осуждении идет речь? Вот если мы осудим брата своего на вечность, то мы тяжко согрешаем. Потому что только Бог может правильно судить о человеке и вынести ему окончательный суд. Поэтому окончательный суд от нас не зависит. Мы не имеем права. Мы не знаем всех подробностей состояния или человека. Мы не знаем тайников его души. Наш суд ошибочен по самой природе нашей немощной. Мы не можем здраво, правильно видеть. Мы не можем учесть всех обстоятельств, всех условий, всех тонкостей, всего, что с этим человеком связано. Мы не можем этого учесть. Просто не можем. Поэтому все равно наш суд будет пристрастен. Поэтому запрещенным. Но запрещен он не просто как вот само отношение, а именно во избежание подобного же осуждения себе. Поэтому не судите, да не судимы будете, и говорит, если вы хотите, чтобы вас таким судом строгим не судили, то и вы не осуждайте. То есть или строго не судите. А как судите? Милостью. Ведь прощение брату его грехов – это тоже суд. Но это суд милостивый. Ведь судья не только наказывает, но и прощает. Поэтому, если правильно подвигать этой заповеди, то она от нас требует суда, но милостиво. И поэтому в другом месте, как бы уравнивая, выправляя эту заповедь, как раз говорит, но суд праведный судите. То есть не судите в одном месте, но суд правильно судите. То, что Господь сам себе прочитает, нет. Не судите только для того, чтобы не быть самим осужденным этим вот из-за вашего превратного, ошибочного суда. Но судите праведный суд. Какой? Милостивый. То есть воспользуйтесь милостью Божией, духовным законом, простите ближнему его маленькое согрешение и получите прощение вашим бесчисленным, безмерным, тяжким грехам. Но есть люди, которые поставлены Богом, чтобы судить. Но они могут судить только того, кто находится в этой власти. Например, родители имеют право суда над детьми. Нелепо представить себе, что родители выполняют заповедь не судить, что не своим детям. То есть вообще, что дети хотят, то творят, а мы не суди, они глаза закрыли, и пусть там себе творят, что хотят, то и творят. Это преступление. Они обязаны воспитывать их в христианской вере и благочестии. Это их долг. И они судят поступки своих детей и говорят, это правильно, это богоугодно, это неправильно, не богоугодно. И все время выносят суд, конечно, в меру своего духовного состояния. Но они этот суд все время соизмеряют с учением церкви, с заповедями Божьими, с учением своих отцов. И тогда их суд не их частное дело, а как бы суд Божий, суд церковный, суд святоотеческий, но через их личное восприятие и отношения. Они опираются на церковь, которая единственный столб движения истины. Ибо церковь нам принесла богооткровенное учение, учение своих отцов, и дает нам, как правильно воспитывать своих детей. То же самое касается и, конечно, епископов, священников, потому что они обязаны судить своих духовных чад, подопечных. Они не могут, они поставлены спасать их, поэтому они должны им указывать их заблуждения, их ошибки, их грехи, и взыскивать с них. И поэтому церковь учит нас и епитимию накладывать, а это же суд. Это суд и наказание конкретное, временное, и лучше понести временное наказание от священника или епископа, от церкви, чем вечное. Поэтому в уплату этих грехов, тяжких грехов, накладываются епитимии, и прещение церковное и так далее. Поэтому священники и епископы обязаны носить суд. То же самое начальники над подчиненными, но только в сфере этой профессии. Выносят суд. Они оценивают плод труда их подчиненного. Они могут это, там, оценить его вечную участь там, или какие-то грехи, но вот как он трудится в этой сфере, они выносят суд. Поэтому если подходить правильно и мудро, то заповедь «не судите» относится только вот, просто к братьям и сестрам, которые вот, и хотят спасаться и слушают Господа и зарабатывают спасение. Но если вот пройтись по тем категориям, которые мы указали, еще есть другие категории. Вот, допустим, те же самые мирские судьи. Представляете, что было бы, если бы они все поверили, что запись к ним относится не судить, и все бросили бы, и так как бы уголовный мир процветал бы. И не было бы сдерживающего зла начала. Но апостол учит, что начальник не зря носит меч в отомщение злому. Значит, это суд. Причем суд бывает жестким, мечом. То есть наказание жесткое бывает, что надо останавливать. Либо мы живем в падении, и люди могут творить всякие страшные беззакония, преступления. Особенно, если подвигаются дьяволом, бесами его. Поэтому нельзя оставить это безнаказанным. Конечно же, земной суд не выносит всего наказания. Это просто ограничение зла. Истинный суд будет только Божий, окончательный, на страшном суде. Поэтому мы и не можем судить до времени страшного суда окончательно вот, своих ближних, и не имеем права. Нам это не полезно, нам это душевредно, нам это погибельно. И здесь вот эти отцы установили в отношении вот заповеди не осуждения такую трехступенчатую меру. То есть, как бы есть, этот грех разделяется на три проявления. Первое – злословие. Злословие – это когда человек плохо скажет о другом человеке что-то. Например, увидели мы, что человек пьет стакан водки. И говорим, о, смотри, водку пьет. Мы впали в злоречие. Злословие или злоречие? То есть мы не вдались в обстоятельства. Может, сейчас у него только что убили мужа, или там, жену, или умер сын, или еще что-то. И он, как говорит Писание, дайте секеру скорбящему сердцу. Много есть причин. Мы сразу, зная, что негативные отношения, впали в злоречие. Это самая слабая степень греха осуждения. Плохо просто сказать о человеке. Вот так просто увидеть и сказать. Мы можем сказать негативное о человеке только в двух случаях. Для всех и в трех случаях для тех, кто поставлен обличать. Это когда мы должны предупредить ближних, что общаться с этим человеком опасно. Как апостол говорит, будь предупрежден, потому что такой-то мне много зла сделал. Смотри. Это наш долг. Долг любви предупредить о каком-то опасном для людей человеке, что он опасен. Здесь мы не впадаем в злоречие. Мы отражаем объективную реальность, угрозу. И предупреждаем из любви других братьев и сестер. Что будьте осторожны, внимательны с этим человеком. Он там клеветник, лжец там, и так далее, и так далее. И вторая, это когда мы говорим плохо о человеке с целью примера для научения. Это непогрешительно. Мы не по страсти поступаем. Мы, как бы этот случай частный, приводим на пользу другим. Это служит во спасение. Во всех остальных случаях сказать негативно о человеке – грех. Ну и третий случай для священника, например, это когда он прямо указывает, обличает грех, борясь за душу этого человека. Во всех остальных случаях сказать вот о каком-то человеке плохо – это впасть в злоречие. Обязательно мы на страшном суде подвергнемся наказанию за это. Или по смерти на частном суде. На метастах бесы будут нас истязывать за это. За каждое негативное высказывание по отношению к ближнему. За каждое. А за некоторые, как говорил Господь, кто скажет безумец брату своему, тот повинен гиене огненной. То есть нельзя лишать ума человека нашим судом. Это не Бог дал ум человеку. Кроме случаев явного умопомешательства, когда мы просто вот видим, что человек сумасшедший, мы говорим, он сумасшедший. А вот так просто, как оскорбить, сказать, а ты безумец, ты дурак. Ну, в смысле безумец. Не совершил дурной поступок, а именно вообще в принципе, по жизни дурак. Безумец по жизни. это страшное преступление, так сказать. Быть очень внимательным к своим словам. Вторая степень от греха осуждения, более тяжкая, это приписать человеку злое качество. Вне зависимости, является оно у него или оно вымышленное. Суть не в том, что человек на самом деле есть, а в том, как мы это относим. Увидели человека, пьющего стакан водки, сказали, это пьяница. Это уже не по сознаречию. Мы пали в осуждение. Мы приписали ему кратковременное действие на долговременное или вечное качество. Он вообще, мол, пьяница. Мы не знаем, может, человек первый раз в жизни, последний раз выпил. А мы его уже осудили, как пьяницу. И это в отношении всех грехов. Просто я для примера привожу этот пример. Можно совершенно так же любой другой грех взять за основу. И подкрыть, а, этот такой, этот всякой, и так далее, и так далее. Но мы не знаем, как человек кается, какое у него с Богом отношение, и будет ли он завтра таким. Ведь мы знаем, что и разбойники, и блудники, и проститутки вошли в Царство Божие, покаявшись, очистившись, убелившись. Для чего нам эти примеры приводят? И Писание, и церковная история, и жития святых. Для чего нам это все приводится? Для того именно, чтобы мы понимали, что мы не можем судить, все может в жизни человека быть. Сегодня он один, завтра он другой. Сегодня он грешник, завтра он святой, раскаявшийся. Или наоборот, сегодня он благочестивый, завтра может пасть. Поэтому мы не можем судить, потому что еще нет. Мы не можем вынести качество, приписать ему. И, наконец, третья степень, самая тяжкая осуждение, это клевета. Это уже такое среди души, когда человек начинает выдумывать, придумывать грехи, которые тот человек и не делал, и в мыслях не имел. А говорить, он такой, он пьяница, он алкоголик, он там такой, или сякой, или третий. Хотя тот человек вообще даже к этому не имеет отношения. Но его состояние греховное, оно рисует его воображение, все, что вот он такой. Он создает образ вот этого грешного человека и начинает его ненавидеть, и кругом поносить, и клеветать, и начинать верить в эту клевету, и выдавать это, как будто это на самом деле есть. В этом-то беда. Он не просто клевещет и понимает, что он вот сознательно ложь говорит. Нет. Он поначалу включает клевету, эту ложь, а потом начинает сам в нее верить, потому что это страсть, ему выгодно это. Он удовлетворяет свои страсти. И он теряется уже полностью и начинает верить в это, исповедовать, что это так, и начинает и это страшное состояние. Состояние людей, уже одержимых бесом. Которые настолько проявляют ненависть к ближнему, что часто не прикрывают это ложной ревностью, там, о православии, о вере, там, все это понятно, что иногда вот эти волки приходят в вечер в шкурах и прикрываются этим. Но суть-то, если посмотреть, раз другая, где Господь заповедовал такое отношение? Он обличал его. И если мы внимательно будем вникать в это учение, то у нас не будет вот этих ложных уклонений в понимании этих заповедей. Мы должны именно выискивать тот смысл, то содержание, которое Господь вложил его, которое святые отцы нам растолковали. Тогда для нас эти заповеди будут работать, они будут носить нам пользу и благодать, и прощение от Бога. Поэтому позаботьтесь сами о своем спасении. Возьмите себе на вооружение эти духовные законы, эти заповеди, правильно понимаемые и правильно применяемые, чтобы вы мудро провели оставшееся время жизни и изработали себе спасение путем милосердного прощения грехов против вас, лично соделанных вашими окружающими ближними. Потерпите здесь от них, от людей, чтобы от Бога получить прощение и войти. Измените свое сердце, станьте другими по качеству, новыми людьми, христовыми людьми. Посмотрите на его образ, который даже на кресте молился за своих личных врагов, показывая отношение свое. Это не значит, что там они будут, потому что они еще и против Бога восстали, это уже другое. Но вот в личном плане он все равно сожалел, молился о них. И как человек просил им грехи. Лично против него, как против человека соделанные. Вот против Бога уже это другой вопрос. И тогда мы без труда можем спастись, и даже не имея тех подвигов, которые имели святые отцы, мы можем спастись, потому что прямо сказано, и остави нам долги наши, как и мы оставляем должником нашим, и простите, и простится вам. И как вы прощаете людям согрешения их, так и Отец Небесный вас простит согрешения наши. А что нам мешает войти в Царство Божие? Согрешение, грехи, самосклонность к грехам, самоспособность грешить. Поэтому мы должны этого избавиться. А когда человек являет минущее сердце, он и показывает этим, что он уже новый по качеству. Поэтому мы знаем заповеди блаженства, блажены милостивые, какие помилованы будут. Хотите быть помилованы? Вот вам основание твердое, Слово Божие, непоколебимое, животворящее. Милуйте людей, прощайте им личные грехи, и вы обеспечите себе прощение. И да будет сие милостью благодатью Бога нашего и Пречистой Матери Его. Аминь.